Здравствуйте, Шаватова, Готово, хорошей недели. Мы с вами находимся в 27-м уроке по книге Эйха, в 5-й главе, и начинаем 6-й пасук, который говорит к Египту... Давайте я начну сначала по-русски, чтобы как-то уложить. «Вспомни, Всевышний, что стало с нами, взгляни и увидь поругание наше, наследство наше перешло к чужим, дома наши к иноземцам, осиротели мы, и нет отца, матери наши, как вдовы. Наши воды мы пьем за деньги, наши же дрова достаются нам за плату. В шею гонят нас, утомились мы, отдохнуть не дают. К Египту простирали мы руку, к Ашуру насытиться хлебом». Шестой пасук говорит: «Мицраим натну яд, Ашур лизбо алейхем». К Египту мы дали руку и к Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Как бы простой смысл здесь. В общем, ну, на самом деле, я думаю, Штрафали сам объяснит, и простой смысл тоже, поэтому начнем с этого. Он говорит, предыдущий пасук говорит, что у наших врагов мы должны были покупать воду за деньги и хлеб и так далее. Кто эти враги, которые нас пожирают? Это Исроэль. Тот, кому Исроэль протянули свои руки для того, чтобы получить от них помощи. О чем идет речь? Это то, что сказано. Мицраим натну яд. Египту мы протянули руку, Ашур лизбо алейхем. А к Ашуру, чтобы насытиться хлебом. То есть, гам Ашур нилвэ имам, гдэй лаахоль эт Исраэль. Ашур присоединился к ним, чтобы пожрать Израиль. Бэкольпэ, всем своим ртом, вэлизбо мин гашпо шалахэм. И получить гашпо, которое влияние, и строили. То есть мы с вами говорили в прошлый урок, что за деньги мы пили воду и за деньги ели собственный хлеб. Речь идет о том, что Ам Исраэль является макором, источником принятия Гашпо Всевышнего. И Гашпо – влияние Творца, изобилия, которое дает Творец не только в материальном, но и духовном плане. Все направлено для народа Израиля. И когда Ам Исраэль находится среди других народов, то из-за того, что он находится там, эту гашпо получают другие народы. В каком размере, в какой пропорции и так далее, понятно, что мы не можем сами этого увидеть и узнать, то есть видеть иногда можем, но понять причины и качество, и количество, понятно, что мы не можем. Но эта гашпо передается другим народам из-за Израиля. А Израиль, для того, чтобы получить это влияние и изобилие Всевышнего, в первую очередь духовное, должен за деньги покупать это у других народов. То есть ему оно должно доставаться потом и кровью от тех людей, которые его получили из Израиля. И вот в данный момент мы говорим о том, что Ашур, он пожирает народ Израиля, прикоснулся к нему, вошел в него для того, чтобы лизбо насытиться изобилием, которое принадлежит Израилю. Ваэлаким хашу... На первый взгляд, это серьезный плач, серьезная клала, это действительно плач, который плачет Иеремьяу. Но как все объяснение Рафали, которое он дает на Сефер Эйха, все, что здесь сделано, любая кина, любой плач, который здесь происходит, несмотря на его горечь, он приводит к какой-то таве, какому-то добру, которое необходимо в условиях галута, в котором мы находимся. И он говорит, что Элаким хашвала тава, на самом деле Всевышний это замыслил для добра. Для того, чтобы Ивашум и Ашур, Мибатам у Мицраим Тифаратам, для того, чтобы было стеснение, стыд от Ашура, от его взгляда, и от Израиля, и от Мицраима, от его красоты и богатства. И Ам Исраэль векиру иду, и они узнали бы, познакомились бы и познали, шейна муна бехицоним, что нет никакого смысла верить внешним силам, силам зла. И наоборот, «Шехем мибатеях богет бьем цара». И в тот момент, когда человек надеется и верит, доверяет им, мне трудно подобрать русские слова, то во время, когда приходит цара, когда приходит несчастье, беда, то в этот момент все как бы разрушается внутри, он восстает, обманывает, восстает против Израиля, и надежда на него оказывается, надежда шав, надежда напрасная. И тот, кто протягивает им руку для того, чтобы получить от них помощь и опирается на них, «Эйна натна эла лоайвав», получается, что он протянул руку собственному врагу, «Шемиштадлимба коль кахав», который старается изо всех сил «Лимагерет махалато» ускорить падение Израиля. Потому что посредством него они получают свое изобилие, свой хлеб. тем, что они забирают влияние гашпо, изобилия, которое посылает Всевышний Израилю. То есть, другими словами, поскольку все, что в Кодеш Баруху, вся связь Всевышнего с миром, идет Дерех Амисраэль, через Амисраэль, он является таким посредником, через которого идет гашпо всем народам, то во время политических событий, которые происходили во время Вавилона, завоевания Вавилона Эрец Исраэль, Вавилон и Египет – это были две сверхдержавы. И Израиль находился между ними. И он был таким бампером между Вавилоном и Египтом. Поэтому надежды Амисраэля были на то, что Мицраим будет выгодно поддержать Израиль, Египту будет выгодно поддержать Израиль для того, чтобы этот бампер остался, и Вавилон не напал на египтян. Расчет абсолютно верный. И поэтому Израиль надеялись на египтян и простирали к нему руку для того, чтобы заручиться их помощью. И египтяне соглашались помочь, заключать союз и так далее. И это, как мы видим много раз в современном мире, регулярно это происходит. В самый неожиданный момент, в тот момент, когда это наиболее необходимо, вдруг оказывалось, что у них есть какие-то свои заботы, и египтяне оставили Амисраэль, несмотря на те надежды, которые на них возлагались. Это простой пшат пасука, и таким образом Исраэль превратился в хлеб для Ашура, для Вавилона. Это самый простой пшат пасука. Добавляет Рафаэль и объясняет, почему это так происходит. Если бы мы учили только пшат пасука, то мы бы подумали, что просто расчет, который сделал Амисраэль в это время, был ошибочный расчет. На самом деле полагаться на силы зла, на другие народы, это очень позитивно, потому что с помощью них мы можем что-то сделать, и союз с ними очень как бы хорошая вещь. Но здесь нам объясняет Рафвали глубину этой вещи, что на самом деле любой коахра, любой хицениют, любое внешнее проявление вот этих вот сил, о которых мы говорим, которые проявляются через народы мира, каждый из них имеет свое направление и питается исключительно от души, потому что все питается от души, от святости. И шефа Израиля, который ему нужно для того, чтобы восполнить какие-то свои некудот, аспекты ситрохры, которые находятся внутри этого народа. Поэтому в тот момент, когда Израиль падает, в этот момент они получают эту шефу в большем количестве, которая идет через Израиль. Поэтому падение Амисраэля выгодно любой вот этой вот внешней силе, любой силе зла. И несмотря на то, что это является в физическом плане бампером между Ашуром и Мицраимом, тем не менее, когда Ашур совершает нападение, в тот момент, когда он захватывает, в общем, разрушает храм, то эти несцесот к душе, которые есть в народе Израиля, они дают пропитание клипот Египта, не только клипот Ашура, но и клипот Египта. Поэтому Египту очень выгодно это получить. Поэтому нам предупреждает Иеремьяу ха-Нави, что это то, что происходит, и мы должны увидеть, как это происходит, для того, чтобы знать на будущее, что никакого союза ни с какой клипой не может быть, потому что эта клипа союзничает только до определенного времени, и в самый тяжелый момент наверняка произойдет Багида. Где этот самый тяжелый восстание, переворот, где этот самый тяжелый момент, мы не можем знать заранее, поэтому невозможно никакого расчета производить на эти внешние силы. Вот, и это то, что сделано было таким образом, чтобы показать нам, чтобы мы приняли это и увидели, что мы не можем полагаться на кахотра, на силы зла, которые находятся, несмотря на то, что весь расчет рациональный показывает, что для Египта это было наиболее выгодно сейчас существование этого бампера в виде Израиля. Тем не менее, они не поддержали Амисраэль, и это привело к разрушению храма. То есть привело к разрушению храма, понятно, не только это, но это было, являлось одной из таких накудот, по поводу которого плачет Ирмеягу, но говорит, что Элоким это сделал и товар для того, чтобы могли выучить это на будущее. Теперь вопрос, выучили мы или нет, это отдельный разговор, тут я не берусь, я не политик. Следующий пасук, пасук номер 7, говорит, «Отцы наши грешили, их уже нет, а мы за их грехи страдаем. Аватейну хату вейнам, ваанахну аванатейхам савалну». Перевод, в общем, дословный. «Наши отцы согрешили, их уже нет, а мы за их грехи страдали». Еще большая цара, еще большее несчастье и страдание Израиля, который уходит в Галут, который находится в Галуте, это в том, что они не настолько рашоим, не настолько нечестивцы, и они не настолько погрязли в авейрот, как были их праотцы, их отцы даже, а не праотцы. Получается ситуация, что поколение, которое попадает в Галут, поколение разрушения храма, они были более благочестивые, более соблюдающие Тору и Мицвот, меньше рашоим, чем предыдущие поколения. И несмотря на это, они вынуждены страдать за грехи предыдущих поколений и за грехи своих отцов. И поэтому они должны подчиниться всем бедам, страданиям, всем несчастьям, которые пришли в этот мир. И это то, что сказано. Наши отцы согрешили, их нету, а мы терпим, страдаем за их аванот. У Маши Нире Рагадоль, и то, что мы видим как большое зло, то есть понятно, что выглядит это как зло какого-то невероятно высокого размера. Совершенно абсурд. Отцы согрешили, дети получают наказание. Был такой, или есть такой, этот самый, я его больше знал в советские годы, такой Гарик Губерман, который писал, тогда это называлось Дадзебао, сейчас Гарики, как-то что-то такое. Когда-то он писал такие антисоветские, в основном эти Дадзебао, потом попал за это в тюрьму, но некоторые из них были очень такими симпатичным, я бы сказал. И он написал, что одно из Дадзебао, которое было, я не помню все, но последние две строчки, отцы мечтами упивались, а дети мучились изжогой. Так вот, здесь получается ситуация, когда дети, в принципе, не повторяют авейрот родителей, и вроде бы как Акодыш Барух, во всяком случае, намного меньше, чем родители. И вроде бы как есть обещание Акодыш Барух, что отцы не отвечают, дети не отвечают за родителей, а только если они повторяют их аверот. Только в этом случае Всевышний добавляет наказание за собственный аверот, наказание родителей, если мы повторяем эти аверот. Здесь же они больше хазруба чува, были намного меньше мирашоем. И выглядит это как совершенно страшная вещь. Мы вроде как не виноваты, а получаем наказание, страдание за то, что к нам имеет очень косвенное отношение. И это выглядит как цара гдала, как очень большое несчастье. Но то, что выглядит как жуткое зло, на самом деле это огромное добро, которое сделал Всевышний. Добро, выше которого не существует. Почему? Потому что кавана Творца была лиготин, заставить детей нести ношу за грехи родителей, для того, чтобы зло кончилось полностью, истребить все зло полностью. И очистить корни и все ветки вот этого Илана Акодыш, вот этого святого дерева под названием Амисраэль, от той тумы материальности и аверот, которые задерживают Ишу, спасение, и тикун, и исправление всего, что надо исправить. До того, как мы чуть-чуть еще прочитаем, где это написано в Дгилем и так далее, многие комментаторы, в том числе Рафали, Давид Амелаха, называют Мишорер. Мишорер – это слово «шир», «певец». Называют Давида Амелаха, который написал «Ширим возмирот» в виде Дгилем, в виде псалмов, песни, они называют Мишорер – «поющий», «песнопивец», я не знаю, как это лучше перевести. Рафали является учеником Рамхаля. На его книгах так и написано «Рафмойша Довид Вали из Бейт-Мидраша Рамхаля». Рамхаль в Дере Хашем, когда я на уроках Дере Хашем об этом говорил, Рамхаль там перечисляет несколько вариантов, как может быть на земле цадик, которому плохо. И он приводит, я даже не знаю, может быть, ответ, это очень близко к одному и тому же ответу, но он приводит это как несколько различных ответов. Один ответ состоит в том, самый такой примитивный, простой ответ, основной, состоит в том, что Дерех Агав просто заодно. Рамхаль не приводит ответа, что это нужно для того, чтобы вернуть человека к тшуве, чтобы вернуть его к раскаянию. Вероятно, потому что он разбирает цадика, у которого нету того греха, того поступка, за которого надо делать тшуву. Но это тоже не совсем понятно, потому что ответ, такой общий ответ Рамхаля состоит в том, что человек должен получить полную награду в Алам Аба за все позитивные поступки, которые он сделал, но для этого все негативные поступки, которые он сделал в этом мире, должны быть учтены. Они не сокращаются как числитель и знаменатель, а они засчитываются как отдельные поступки, и за них надо нести ответ. Для этого человек получает наказание за каждый из них в этом мире, чтобы в мире грядущем он уже остался без единого греха, за все свои аверот он наказан, и получил 100% награду за все мицвот, которые он сделал. Рамхаль продолжает и пишет, что бывает ситуация, когда человек получает наказание за прошлые гилгулим, за прошлые свои перерождения, которые были, за те аверот, которые его душа сделала в прошлых рождениях. Это более высокий уровень, который происходит. Но есть еще более высокий уровень, их несколько, но один из них. Когда, поскольку «Коль Исраэль Меравим Зебезе», все евреи связаны друг с другом, то поэтому человек получает наказание не за те поступки, которые сделал он, а за те поступки, которые сделаны в его поколении, поскольку Всевышний нашел его достойным, чтобы через него дать копору тем вещам, которые сделаны в его поколении. Это очень высокий уровень, но есть уровень еще более высокий. Когда через этого человека Всевышний по каким-то причинам, в основном по причинам высокой праведности этого человека, выбрал его как того, кто получает страдания за грехи предыдущих поколений. Это то, о чем мы говорим сейчас. И Рамхаль пишет, что поскольку он как бы совсем не виноват, и по идее своей не должен нести никакой ответственности за это, но так случилось, что Акодыш Барагу объединил все души Израиля, и эти души мы равим зэ-бэ-зэ, и награда будет, соответственно, связана с разными людьми, и наказание связано с разными людьми. Поэтому Всевышний сделал такую возможность, что какой-то человек может искупить авейрот другого человека. Это несколько фантастическая ситуация, но, тем не менее, ситуация возможна, и то, что периодически происходит. И поскольку это периодически происходит, но поскольку сам человек... Он абсолютно ни в чем не виноват, просто вот так вот случилось, что через него идет эта колоссальная копора. Для него это высокий схуд, и за это он получит награду Олам Аба очень большую, это раз. И два, поскольку эта копора происходит через человека, не сделавшего эти грехи, то поэтому эта копора намного более полная, и нужно намного меньше исурим, меньшие страдания для того, чтобы привести к более полной копоре. Более полному искуплению аверот. Это то, о чем говорит сейчас нам Рафали здесь, что поколение разрушения храма, понятно, что у них было за что самим быть наказано, они не были цадиким, но вместе с тем их поведение было сильно лучше, чем поведение их отцов, и поэтому сейчас они искупляют поведение отцов, поскольку они не виноваты. И искупление – это просто как кли, который, инструмент, который выбрал Всевышний для этой копоры. Поэтому это искупление будет более полным и более стопроцентным и сможет привести к полному стопроцентному тикуну исправления той авейры, которая была сделана. Поэтому, несмотря на то, что Ремияу Анави плачет по этому поводу, потому что человек видит, что он, в общем, не виноват и страдает непонятно за что, в всяком случае, часть этих людей, тем не менее, поскольку именно потому, что они не виноваты и страдают за Аватейну, за наших отцов, то поэтому эта копора будет более шлима, более целостной и приведет к более такому серьезному высокому результату. И это то, что говорит нам Ирмияу Ганави здесь, что несмотря на то, что выглядит как-то не очень так себе, но на самом деле это «Эйнлэха маалак даломизу». Нету большей вершины, чем может быть в этой ситуации, потому что эта копора будет более полной, чем любая другая. И таким образом можно ли на кот очистить все корни и все ветки, Илан, Акадош, вот этого дерева к душе, о котором мы сейчас с вами говорим. Умина тума хамура, и очистить можно от очень серьезной тумы, авейрот, которые задерживают спасение и тикун. В это нирмас, и это намекнуто в псалмах Давида Мелаха, где сказано: «Боро Гашем Йом-Йом, благословен Всевышний каждый день, Яамос Лану Гакели Шуатейну Села, и делает нам омис, делает нам тяжесть Всевышний Кель и Шуатейну, Бог нашего спасения Села». То есть здесь говорится, что мы благословляем Всевышнего каждый день за то, что Он нам делает омис, такую тяжесть для нашего спасения. Эта тяжесть имеется в виду, что есть такие дни, когда в принципе нету, мы не заслужили такой тяжелой жизни, но Гакодыш Баругу ее дает нам. Я не думаю, что это про нас с вами сказано, это говорится про кого-то, ну, немножко других людей. Но Всевышний дает эту тяжесть для этих людей, для того, чтобы, поскольку он Кель Ишуа, он Бог спасения, спасающий. Посредством того, что он Маамис, он вот, как Маамис-то перевести? уплотняет, усложняет, наполняет и делает так, что мы несем, дети несут ответственность за грехи родителей, такая ситуация бывает, несмотря на то, что обычно говорится, что ее нет, она редко, но бывает. Посредством этого он машиет гаколь, он очищает и спасает всю ситуацию, исправляет все. Шерегу махец эт рожа клипа. Почему? Потому что в этот момент стирается, убирается глава клипы. И таким образом получается вот то, о чем мы сейчас говорим. У Микалкеля от Биньяна Легамри. И полностью весь Биньян клипы, все строение рушится. Кидектив, как написано. Биньян ах элаким емхац роша ивав, каткот саар мидгалек башамав. Ну, продолжение того, что Элоким, он прижимает голову о врагов и макушку, волосы, которые идут на ней. То есть он раскрывает вот эту вот ситуацию таким образом, что именно благодаря тому, что это Ишуа приходит, это страдание, Ишуа через страдание, приходит за счет Баним, а не Авот, не тех, кто сделал Авейра, а сейчас... Люди, я не знаю, назвать их цадики, может быть, было трудно, поскольку у них остались какой-то шемец этих аверот. Но, тем не менее, они отдувались в каком-то плане за аверот своих родителей, за которые они не до конца были виноваты, то благодаря этому тикун происходит в том, что эта клипа, которую надо исправить, исправляется, срезается под корень полностью. Но еще нужно понять, что такое аватейну хатуве эйнам. Наши отцы согрешили, их нету. Достаточно сказать хату, достаточно согрешили. Что уже известно, что их нет, они согрешили. Понятно, что отцов нету, когда мы говорим с детьми. То есть прошло много лет, и они уже умерли. Но тайна в том, что в соответствии с тем, что аль-коль по ним, балим по ним, тем не менее, во всяком случае, они приходят сюда вместе со своими детьми или через Гилгуль, или через Ибур, для того, чтобы исправить свои грехи. И это тайна, сейчас я буду объяснять это, тайна того, что сказано. «Рейте рашоим кворим убау». Я видел нечестивцев, которые похоронены и пришли. Ну, может быть, лучше еще чуть-чуть прочитать. И также это тайна того, что написано. «Баванота ватам атем имаку». «За грехи ваших родителей будете стерты». «Атем» – «вы», «давка» – «вы». «Машма» – значит, здесь написано, что родители придут вместе с ними или через Гилгуль, или через Ибур, как мы написали. Но суть состоит в том, что во всяком случае «Биньян гасовель эда царот» – тот строение, которое выдерживает все эти страдания, «Эйна шалявот» – оно не принадлежит отцам. Отцы как-то участвуют, сейчас обсудим как. Но это «Биньян хадаш» – это новое строение, которое касается детей. И поэтому он сказано, что их нету. Они участвуют, это касается это исправления их, но их как таковых нету. А мы терпим их грехи. Потому что в конце концов, вся суть всего этого построения, это то, что дети терпят грехи родителей, и несчастье приходит за ним. Как по отношению к гуфе, так и отношению к нешама. Как тело, так и к душе. Теперь немножко, что он сказал. Он сказал, что Рафали. Он объясняет, что на самом деле, когда мы говорим о том, что дети отвечают за родителей, то это означает, что родитель не может быть так, чтобы совсем родители не участвовали в процессе, потому что здесь тогда мера суда, она, мера справедливости и мета как-то повреждена. Такого не может быть. Поэтому родители как-то получают этот тикун. То есть они находятся внутри этого поколения, внутри тех, кто страдает за их грехи, либо в виде Гилгуля, либо в виде Ибура. Гилгуль и Ибур – это... очень похожие вещи. Гилгулем называется переселение души. Переселение души, о котором идет речь, это означает, что душа человека, который умер, она стала основной частью души нового человека. Там, может быть, что-то добавилось, может быть, нет. Душа не всегда переходит, почти никогда не переходит ровно в том виде, о котором, как было в прошлый раз. Там какие-то изменения могут произойти, но основная часть души – это душа вот этого человека. Но тело – это уже новое тело, поэтому общая составляющая уже отличается, поэтому это говорится эйном. Но на самом деле гилгуль души согрешившего находится здесь, и он искупляет этот грех. То, о чем писал Рамхаль, что мы иногда видим цадику, которому плохо, это связано с тем, что он искупляет тот грех, который его душа сделала в прошлом гилгуле. Есть еще понятие ибур. Ибур – это тоже вид гилгуля. Если я не ошибаюсь, Аризаль пишет, что есть 12 видов гилгулим переселения душ. Но мы ими не будем заниматься. Но поскольку затронули ибур, ибур – дословный перевод, это беременность. Суть гилгуля под названием ибур состоит в том, что к душе человека, у человека есть своя душа, с которой он находится в теле, и по каким-то причинам, возьмем сейчас обратную тому, что здесь говорится, причина, которая связана с какой-то мицвой, которую удостоился сделать этот человек, Рувен, сделал какую-то мицву. Мицву, которую очень так хорошо сделал, потрясающе хорошо сделал. Обычно исполнение мицвы здесь не годится. Он удостаивается того, что душа какого-то праведника, которая находится в Ганедане или части этой души, я опять же не хочу останавливаться на расчленении душ, извините за выражение, расчлененка получается. Но, тем не менее, какая-то часть или вся душа какого-то праведника, который был известен этой мицвой, и эта мицва для него являлась чем-то таким очень важным, то человек, который сегодня внизу, в Нижнем мире, здесь, сделал эту мицву, он удостаивается того, что душа этого праведника или часть этой души приходит и соединяется с душой человека в этом теле, Рувена. При этом Рувен об этом ничего не знает, но он получает сиута дешмая, помощь Всевышнего, в виде того, что эта душа праведника, которая подселилась на какое-то время, к нему вышла из Ганедана и подселилась. Эта душа очень обогащенная. Во-первых, он сам праведник вообще. Во-вторых, она находилась в Ганедане, поэтому она настолько неанта, настолько получила от зив шехины, от сияния шехины, получила такое количество к душе, что находится на совершенно другом уровне. Поэтому она помогает ему исполнять целый ряд мицвот в течение какого-то времени. При этом, если этот человек сделает какую-то мицву, то обе души, и душа праведника, и душа человека получают награду за эту мицву. Человек ничего не теряет от того, что к нему присоединилась душа, я не знаю, Яков Авину, допустим. Я беру как-то от балды что-то. Но если он делает какую-то авейру, то праведник не теряет ничего от этой авейры. Таким образом, Всевышний дает возможность человеку, находящемуся, душе находящейся в Ганедан, периодически спускаться в этот мир для исполнения каких-то дополнительных свод и для дополнения своей награды для мира грядущего. Совершенно потрясающая такая возможность, которая дается этому человеку. Это называется ибур. Ибур – это беременность, когда душа беременеет другой душой. Дополнительная какая-то вещь, которая происходит. В тот момент, когда происходят какие-то события по разным причинам, душа праведника оставляет, возвращается в Ганедан. Это могут быть разные причины. Либо она исполнила то, для чего она спустилась, либо тот человек повел себя неправильно, либо еще какие-то причины. И то же самое существует сот тайны ибура для того, чтобы для того, чтобы душа, находящаяся сверху, которая уже умершего человека, могла ли хапер устранить и купить свои грехи. Поэтому она приходит для этого, она приходит в тело какого-то человека, соединяется с его душой, которая получает какое-то наказание, это новая душа, которая находится, и старая душа вместе с ним участвует в этом наказании, таким образом, как любое наказание, искупляет за какие-то авирот, которые были сделаны раньше. И это сот понятия ибур, тайна понятия ибур, который приводит Рамбан, когда объясняет, за что Иов, которого не было своих авирот, терпел такие вот страдания, и Рамбан пишет, что это связано с сот, с тайной понятия ибура, что ему была подселена какая-то другая душа, а Зогар пишет, Рамбан приводит Зогар, но насколько я помню, я могу забыть, правда, что Рамбан не написал, какая душа к нему присоединилась. В Зогаре написано, что к нему присоединилась душа Тереха, отца Авраама, которому нужно было исправить какую-то определенную авейру. И таким образом человек страдает из-за ибура, который к нему приходит, для того, чтобы понятно, что у него есть какие-то причины, для чего, почему этот ибур произошел, но в это время происходит страдание для того, чтобы это искупить. Так вот, здесь Рав Вали пишет, что понятно, что про отцы, о которых говорится, что за их грехи сейчас приходит разрушение храма и галут, их души каким-то образом искупляются из-за этих страданий, либо через гилгуль, то есть это главная часть этой души, либо это ибур, то есть это второстепенная часть этой души. Но, безусловно, искупление они получают, но в любом случае эйнам, их нету здесь, они не являются основными, на кого пришло наказание, И таким образом возвращается первый пируш Рафлали, который говорит о том, что благодаря этому, из-за этого происходит такая вещь, что человек, который страдает за чужие авирот, несмотря на то, что в нем присутствует часть души вот этого человека, из-за авирот которого он страдает, тем не менее, тикун и исправление будет более полным и с меньшим количеством страданий, необходимых для этого тикуна. Вот. Секундочку. Теперь он говорит, шаколь летава, но все это, как я объяснил, летава, для добра, потому что лфидаркейну ламадну, потому что мы выучили, что также тамшель, кри, вектив, то, что написано и то, что читается, разница между прочитанным и прочтенным, написано эйнам, написано без буквы вав, а читается в эйнам, и их нету, и, дополнительный сайсы, в анахну, а мы терпим их страдания за них. Суть в том, что буква ВАВ, соединяющая буква, ВАВ – это соединительный союз И, она показывает три уровня нефеш, рох и нешама, три уровня души, которые являются цельностью строения, цельностью биньяна. А вот которые, отцы, которые, из-за которых происходит это, они либо мегалгелим, либо метабрим, происходит какой-то вид этого гилгуля, внутрь этого биньяна, этого строения, которое сейчас не есть, и они не приходят во всех трех мадригот бывода. Я сказал, что обычно гилгулим, любой вид гилгуля, он не происходит целиком, не вся душа приходит. Душа состоит, хай и хиды мы сейчас оставим, последние два уровня души, самые верхние, им редко приходит целит галгель, такое тоже может случиться, но обычно они не приходят в гилгуле. Нефиш, рох и нешама, которым нужен лит галгель, практически никогда не бывает, что они все входят в один гилгуль, той первой души, которой надо лейт галгель. Она приходит, переселение душ, приходит либо нефиш, либо рох, либо нешама, но этим мы тоже заниматься не будем. Безусловно, это либо одно, либо двое из них, в соответствии с тем бгамом, с тем изъяном, из-за которого произошло вот эти вот события, о которых мы говорим. Поэтому мы говорим «в» и «нам» с буквой «вав», что здесь следуется, что все три дарги, все три уровня, они восполняют это строение, несмотря на то, что в Гилгуле участвует либо один, либо два. Тем не менее, исправление получают все три. Это первый пируш, который он говорит, что человек может сделать искупление за аверот другого человека. Но мы должны терпеть аванот на всех грехи, на всех трех уровнях, которые соединены и связаны с нашими телами. И это тайна того, что написано «в» в букву «вав», с хибуром, соединением. «В» анахну, и мы терпим все это. Вот, такой очень глубокий комментарий на этот пасук получился, но более или менее, как мне кажется, понятный, так мне кажется, более или менее. И у меня всегда есть сомнения, что насколько нам надо входить в глубину, но как вот пошло и пошло. Вот, теперь мы читаем следующий, восьмой пасук. «Рабы господствуют над нами, и некому освободить нас от их руки». «Аводим башлубану, порек эйн медам». «Аводим», то есть рабы, «машлим», управляют нами. «Искупляющего, выкупающего нету того, кто выкупит из нашей, их из нашей руки». Что имеется в виду? Уже известно, говорит Рафали, что клипа, он является эвид, рабом к душе. Это минимальное, что он может сделать, максимальное, вернее, что он может сделать. Он является рабом для святости, потому что для этого клипа создана, клипа переводится как кашура, шелуха, поэтому это не просто пример. Можно понять, есть плод, есть кашура этого плода. Кожура окружает плод со всех сторон. Она нужна для того, чтобы лишамеш, чтобы плод не портился, она сохраняет плод от чего-то. И даже если они сделали, и даже Эсав, который является братом Иакова, он является корнем понятием клипы, и он как бы шлак, который выходит из золота. Когда обрабатывается, очищается золото, он те шлаки, которые выводятся во время очищения. И на него есть гзейра, что он должен быть эвет Иакову, как мы читали в Хумаше, в Паршат Талдот, Бетахихата, а вот, что когда Иаков, Ицхак дает броху Исаву, то он говорит, это хихата, а вот, твоему брату ты будешь на него работать. И то же самое все остальные клипот, которые более удалены от самого плода, получается, что это очень большой цар, большое страдание, когда ныцецот к душе, когда искры святости, они как бы порабощены вот этими внешними силами, которые властвуют над ними, так же, как это большое страдание для господина, когда его рабы начинают над ним властвовать. Тем более, когда этих рабов много, и они властвуют над своим господином все вместе. И это силы клипы, которые поглощают к душу. Это иньян, понятно, что это суть разрушения Бейт-Мигдаша, разрушения, связанное с Галутом. Когда суть понятия клипы становится сверху, становится основным, и суть к душе становится Галутом. И это то, что говорит Миконен, то есть Ирмияу Анави, когда он плачет. «Аводим машлубану». Когда мы читаем кинот, не эйху, а кинот в Тиша Б'Аав, то мы читаем это с каким-то припевом. «Аводим машлубану, ой, парек эн миядам». И нету кого-то, кто может выкупить нас. То есть верхние силы, которые есть, силы к душе, не беспокоятся как бы по поводу цара, по поводу мучений, несосат к душе, которые находятся под властью внешних сил тумы, и оставляют их, и не заботятся о том, чтобы их спасти. Получается, что как бы кибоихоль, мы видим в нынешнем мире, что не только внутри Амисраэля, мы это видим, Амисраэль, Исав, сегодня мы в Галуте Эдома, поэтому это видно в Галуте Исава, но это мы видим во всем проявлении, когда к душе вся святость находится в подчинении у тумы, у клипы, и этот аспект духовного Галута изгнания. Единственная надежда, которая у нас есть – есть такое понятие, что пленный не может себя выкупить, сам спасти себя из тюрьмы. Единственная надежда на то, что Акодыш Брагу сверху это сделает. Но мы видим, что это не происходит и не происходит. Эйн парек миедам. Никто не спасает. Нету того, кто спасет нас из их руки. Но на самом деле это тоже латава. И это все, что делает Всевышний, все делает к лучшему. Потому что вот этот шиебут, вот это вот то, что мы находимся под властью, душа находится под властью клипы, это нужно для известного уже нам много раз перечисленной цели, связанной с беруром, с тем, чтобы выбрать к душу, как мы говорили. Это шершалат адам ва адам лерало, что это время, когда управлял человек человеком для зла. И мы говорили, что это время, когда Ецергора властвует над к душей, но на самом деле это рало Ецергора, само Ецергора – это зло, потому что он властвует над душой, и душа попадает в самый низ клипы. И таким образом, попав туда, она присоединяет все, все нацисот, все искры, которые рассеяны по всем местам, которые можно рассеять, и в результате освобождает их оттуда. И это ра самой Ецергоре, ра самому злу, который, силам зла, которые находятся, потому что в тот момент, когда они завоевывают к душе и, соответственно, лишаются ее посредством соединения с нецесот к душе, и лишаются всего своего питания, то они автоматически рассеиваются и погибают, их исчезают, наверное, погибают, плохое слово, как то, что сказано «Коль араки ашанти хале», что все зло, как дым, рассеется. И еще, для того, чтобы узнали и разницу между Авадато и Дбарах, что такое служба Творцу и служба рабства народам мира, рабство силам зла. Для того, чтобы Исраиль увидел эту разницу. И тогда «Таф лейла барнаш, да инда таф винада биш, вейхдар гармалатов». Это фраза на арамейском, пословица. Хорошо человеку, чтобы он понял, что является добром и что является злом, и вернулся самостоятельно к добру. Поскольку понимание того, где мы находимся, и кто нами властвует и так далее – оно приводит к тому, что люди, Амисроэль, возвращаются к понятию добру. То есть, кроме того, что Галут искупляет сам по себе, и Галут, и все страдания и так далее, он является еще и направляющей линией для того, чтобы получить толчок к тшуве, для того, чтобы вернуться к соблюдению заповедей и к Всевышнему со всеми возникающими последствиями. У Мейхарши Шейбут Газеула так ли сберуры, поскольку этот Шейбут, это галут, это рабство, вот это вот изгнание, все это, для целой берура, для целей выбрать добро и отделить его от зла, поэтому порекаен меядам, нету кого-то, кто будет искуплять. Адши и халай берур, до того времени, пока не придет время геулы, когда весь этот берур не кончится. Сделать геулу раньше времени технически невозможно. Есть такие люди, которые очень часто говорят, кричат о том, что надо молиться о спасении и так далее, что надо приближать время прихода Машеха и т.д. и т.п. Звучит потрясающе красиво и так далее. Но есть гемора в трактате «Ксубот», на дафе «Куфьют», по-моему, или «Куфьюталев», есть гемора в трактате «Ксубос», которая говорит о нескольких клятвах, которые Всевышний заклял некоторые клятвы Ам Исраэлю, Ешеркох, спасибо, а некоторые клятвы заклял не Ам Исраэль, а народы мира. Сейчас, секундочку. Во-первых, Омар Рав Йегуда, говорит Рав Йегуда, любой человек, который Алла взошел, избавили в Эрец Исраэль, нарушил заповедь Асе. Запрещено избавили возвращаться в Эрец Исраэль. Потому что сказано, «Бебавли его, в Бавель вы придете, вы Шама и Юй, там вы будете, ад йом пикудей отам, наум Гашем. До времени, пока вас искупит, говорит Гашем». Рав Йегуда, Раби Зейра говорит, что это сказано про храмовую посуду, которую бавельцы Навуходоносор захватил при разрушении храма. А Рав Йегуда считает, что это говорится о людях и их потомков, которые попали в Бавель, что им запрещено оттуда уйти. Это первое место. Второе место, где сказано о том, что Всевышний заклял Ам Исраэль некоторыми клятвами. «Ктив краахрина, гашивати атхем бнот Иерушалаем, это из Шир Гаширим, заклял я вас, дочери Иерушалаема, Бецаваок, оба Эйлот, Асаде». Что он заклял? Раби Зейра говорит, «Галуши лола Исраэль бахама». Это клятва, чтобы Ам Исраэль не взошел на стену. И объясняет Раша, чтобы он не приехал в Эрец Исраэль, яхат баят хазака, вместе сильной рукой. Запрещено до окончания галута коллективно прийти в Эрец Исраэль. Единицы могут сидеть, поселиться в Эрец Исраэль, как Раби Зейра против Рав Йегуды, но Ам Исраэль в большом количестве с армией не может сюда прийти и завоевывать Эрец Исраэль. И еще одна клятва, которую он заклял Амот Галам, народы мира, которая... вот Гимл Швуот, три клятвы, которые употреблены, о чем они? Одну, чтобы Исраэль не пришли на стену, не поселились в Эрец Исраэль армии твердой рукой. Одна, что Акодыш Барагу заклял Исраэля, Шилоим Рабу Дуба Амот Галам, чтобы они не восстали против народов мира. И одну, которая на Ишбе Авдей Каховим, народы мира, Шилой Штаб Дуба Гемла Исраэль и Термидай, чтобы они не угнетали евреев чересчур. И есть там продолжение, которое говорит о том, чтобы они не иткарву эт геула, не приближали геулу, не приближали приход Машиаха. Это клятва, которая заклинает Всевышний Ам Исраэль, чтобы мы не приблизили геулу. Что имеется в виду? Что до того времени, когда все эти берурим, для которых мы находимся в Калуте, не закончены, это бессмысленно. Если мы приблизим геулу и окажемся, уйдем из галута и окажемся в Эрец Исраэль, то придется все это удлинять и делать совершенно другими способами, намного более тяжелыми. Самый рентабельный способ, который нашел Всевышний после определенных событий, это то, что происходит с нами сейчас. А то, что Всевышний может выбрать более рентабельный путь, чем кто-то из людей, это как-то более или менее понятно. Поэтому есть клятвы, которые заклял Всевышний Ам Исраэль. Соблюдаем мы их или нарушаем, решайте сами, смотрите сами. Но это то, что здесь сказано, что это тоже латава, потому что порек эйн бейдам, Всевышний, верхние силы, не выкупает, не спасает Ам Исраэль от власти народов мира и сил клипы, в которых мы находимся, до того времени, пока не придет Берура. Только не закончится Берур, пока не закончится вот это выделение к душе, пока мы не выполним то, что мы должны выполнить. Бенках у бенках, и так или иначе, цааким вейна наним, мы кричим, но нам не отвечают, мы молимся, но это бессмысленно. Фишаша ацрихалыках, почему молимся, наши молитвы не уйдут, они останутся, они будут подвешены и когда-то сыграют свою роль. Но йотерми дай, мы не можем этого делать, потому что это то, что сейчас нужно, чтобы Всевышний нам не ответил, потому что хотим мы этого или не хотим, но галут до сих пор – это часть необходимой для нас жизни, нашей авойды, о которой мы говорим. А то, что написано «порек эйн миедам» – язык такой, такое выражение, нету того, кто выкупает. «Шло амар гоэлю машия» – о мацили не сказано «спаситель», «освободитель» и так далее. Смысл этого – намекнуть нам на огромный цар, на огромное страдание нецесот к душе, искр святости, которые находятся в состоянии шиебуда, подчинения клипот, не нас с вами, а самой их души, которая находится в подчинении клипот, шии, квида алейхам, что это мамаш тяжело им, как какая-то тяжелейшая ноша, в которой мы находимся, дышаях байга лишней. Поэтому слово «прика», с одной стороны, «порек» – это выкупающий, с другой слово «прика» – и тайна – это когда сказано в Торе, что когда ты увидишь осла, который нагружен, то тифрок его. У твоего товарища или не товарища есть осел, который перегружен и не может идти. Есть мицва его лифрок – снять с него эту ношу. Вот это прика – это снятие ноши. Поэтому слово парек – это игра слов. Это и выкупать, и освобождать от ноши. Поскольку все к душе находятся в состоянии тяжелейшей ноши, и очень тяжело нести на себе эту клипу, тем не менее, говорит Ирмияу Ганави, «Порек эйн бейдо», никто его не выкупает. «Векен бе Довид», Давид Амелек говорит, «Ки аванай авру, мои грехи прошли, рошики масака в этих бодумемена», как тяжелейшая ноша, которая на мне висит вот этой вот тяжестью. Вот, это мы закончили пасук номер 8, тоже достаточно, как бы так, с одной стороны понятно, с другой стороны достаточно глубоко он объяснил. «Рабы господствуют над нами, и некому освободить нас, выкупить нас от их руки». Продолжает Ирмияу ха-Навий, говорит, «Хлеб свой добываем мы с опасностью для жизни и за меча в пустыне». Это был пасук номер 9, который говорит... Секундочку. Бенашейну навилахмейну. Своими душами мы принесем наш хлеб. Херев, мипны херев гамидбар. Из-за того херева меча, который находится в пустыне. Это саканацума, это страшная опасность, которая есть постоянно у нецесот к душе, у искр святости. Когда они приходят для того, чтобы вывести себя к себе из того изобилия, которое дает Кодеш Барагу, чтобы дать им хлеб, хлеб – это то изобилие, ту гашпо, которое дает им Всевышний, а они находятся внутри клипы, потому что вот эти внешние силы воюют с ними и встают против них, чтобы забрать ту шефу, то изобилие, которое идет к нецесот, к душе, к святости, которая есть. Если у этих хицоним, этих сил, получается взять немножечко из вот этого вот к душе, которое дается, то это, то есть не нецесот к душе, я наоборот говорю, именно нецесот к душе, если они в состоянии взять немножко того изобилия, которое попадает внутрь клипы, и забрать эти крошки со стола Исава, грубо говоря, то в этой ситуации это называется, что это нагма аль-пумхарва. Это хлеб, который дается, забирается у меча. Надо воевать с мечом, чтобы это получить эту душу. Вегодель хакаев миот. И это очень больно, это очень тяжело. Потому что это то, что дается для души, попадает в клипу, а мы с вами, я нас с вами называю к душу, извините, а мы с вами получаем некие крошки со стола Исава, как в материальном, так и в духовном плане. Потому что все в основном идет в никуда, в туму, из-за того, что это и есть галут на самом деле. Элашам зелатава, но это тоже дает добро, без всякого сомнения, в том, что эти нецесот к душе они начинают сталкиваться и воевать, ссориться с этими хитсониями. Эйна калут в авдут хас вышолом. И за счет того, что они постоянно ссорятся, они хас вышолом, не дай бог, не пропадают. Потому что, ну, если грубо сказать, что антисемитизм, он иногда помогает Амисраэлю остаться внутри состояния к душе, потому что некоторые люди, в общем, с удовольствием бы ассимилировались и рассеялись бы среди других народов. Такие вещи бывали, попытки. Но оказывается, что антисемиты не дают им это сделать. Они напоминают, что ты жидовская морда, и не дают им нормального существования, и отделяют их от себя. Поэтому, с одной стороны, понятно, что это тяжело, плохо и так далее, дискриминация. С другой стороны, это обособление, которое дает возможность к душе не до конца вступить в состояние клипы и не остаться там. Потому что Кодеш Барагу дает силы к душе, чтобы она устояла против клипы. И наоборот, хитсоним сами постепенно гаснут и исчезают. И это сказано: «Хацы келим вегэмэ и накалим». Наполовину они исчезают, но полностью не исчезают. «Ад эд ба» – до времени, когда «ба». «Эд шекалим вавдим лагамри» – до времени, когда они полностью исчезнут. Понятно, я еще раз говорю, что «коль ра киашан тихаламин арец» – все зло когда-то, как ашан, как дым, развеется с земли, и поэтому произойдет ситуация, когда все силы зла полностью закончатся. И тогда эти несут к душе, они притянут всю Гашпоу Всевышнего, всю Гашпоу, целиком, в огромном количестве, без какого-то труда и напряжения, без какой-то борьбы со внешними силами. Ируах ха-Кодеш цавехат, Ируах ха-Кодеш кричит: «Нишба ашем баимено безро озо, им этенет ганейха от меахалло эвейха». Что я клянусь, говорит Гашем, своей правой рукой и своей простертой десницей, я не знаю, как это приводить, всей своей силой, что не дам я больше твой урожай кушать твоим врагам. Вы ими штубные нехер тирош, и не будут больше пить чужие тирош, это урожай винограда твоего, из-за которого ты ягатый, из-за которого ты работал, возился, страдал, мучился, напрягался. Воины Кварейдвой, уже известно, Шимаком Шеишвимбо Хитсониум, что место заселения вот этих Хитсониум, оно называется Мидбар Ваэдец Лозроа. Оно называется пустыней, землей, на которой не посадили растения. Поэтому самый тяжелый дин, самый тяжелый суд, который есть у них, называется Херев Мидбар, называется меч пустыни. Здесь опять же игра слов. С одной стороны, Херев – это меч, с другой стороны, Хоров – то же самое слово – это пустыня. И Мидбар – это тоже пустыня. Такое удвоение слова пустыня. Херев – это подчеркивание того, что это от слова хурбан, от слова разрушения, слово Хоров, Херев происходит. И меч – он тоже разрушительная сила. Речь идет о том, что когда выпариваешь воду из почвы, то там больше ничего не растет, она становится сухая и непригодная ни для чего, кроме пустыни. Поэтому Херев и Мидбар – это то, где отсутствует вода, Ваенмаем эла Тора, водой всегда называется Мидрашим Тора, и Херев и Мидбар – это вот такая вот разрушительная сила в пустыне, где нет ничего, кроме этих хитсоним, внешних сил. А Ваенлаем Амадава Киюм, но этих хитсоним, находящихся в Херев и Мидбар, нету Амада возможности устоять и существовать. Ким лазмана царих литмарек, а только на время, которое нужно для того, чтобы убрать их зло из нацисот к душе, которое передано в их руки. Для того, чтобы их ликвидировать, для того, чтобы вытащить нацисот к душе, которые есть в общем авойда, служба Всевышнего в этом мире. У бакалода азманазей, когда это время закончится, то харвам того балибам, то их разрушение придет через их сердца и разобьет их само по себе целиком. «Вышав Яков, вышакет, вышаянен, вейн махрит». Яков будет сидеть в бешекет, и никто не будет его разрушать, ему мешать. Вот. Так здесь сказано, этот пасук говорит, «Бенавшейну милахмейну мипней херев амидбар». «Своими душой своей, тяжестью, трудом всей своей души мы приведем наш хлеб из-за Херев Гамидбар, из-за вот этой пустоты, разрушения, которая есть в пустыне. То есть от этих хитсоним, которые, их пребывание в пустыне самое сильное, которое может быть, и самое серьезное. Оттуда мы извлечем вот эти вот искры, которые существуют, благодаря которым питается Мидбар. Потому что нет ни одного места, ни одного времени, ни одного миллиметра, где нет какой-то души, потому что иначе бы это место было ликвидировано. Но пропорционально тому, что находится в Херев Мидбар, там гдуша находится в минимальном аспекте. И оттуда, туда идет гашпо ради этой гдуши, которая получает клипот. И гдуша должна постоянно бороться для того, чтобы вытащить оттуда эту гашпо, которая идет сверху, для гдуши. На самом деле в Мидбаре понятно, что, оставив сейчас аллегорию пустыни, разбирая уже нормальное состояние, мы можем увидеть, что даже внутри материального мира, когда мы как бы находимся, ну, совсем аматериализованно, совсем в материальном мире, тем не менее, гашпо, которое приходит в материальный мир, она идет для того, чтобы Тора могла, Тора и Мицвот в материальном мире могли существовать через тех единиц, которые осуществляют эту Тору. И это является гашпо, которое идет абсолютно всем. А как мы видим, именно те люди, которые являются в сутью Торы, у них даже, я не говорю сейчас о духовном, духовное гашпо – это отдельный разговор, там этого мы не видим, как это происходит. Но дается это через огромный физический и моральный труд, изучение Торы, исполнение мицвот в самых разных ситуациях. И мы видим, что те люди, которые масрим нефиш, готовы пожертвовать собой для этого, я говорю сейчас об очень больших талмидей хахомим, они находятся в состоянии, что, о котором говорит Гемора, что весь мир получает пропитание ради Раби Ханина бен Доса. Понятно, что сегодня мы не увидим Раби Ханина бен Доса. Мы увидим других людей меньшего уровня, но тем не менее можем увидеть, если захотим это посмотреть. Весь мир получает пропитание ради Раби Ханина бен Доса. Раби Ханина бен Доса от шабата до шабата довольствуется несколькими стручками рожкового дерева, которое для нас с вами сегодня есть просто нереально. Не только потому, что мы зубы сломаем, но потому, что никакого насыщения не получим. Ему просто больше ничего не нужно. И к душе, которую он, ради которого, ради этих нацот к душе, спускается материальное рожково на весь мир, она меньше всего попадает к Раби Ханинам бен Досам. Разного уровня в разных местах. Понятно, что сегодня такого Раби Ханина нету. И тем не менее, люди, которые посвящают себя Торе, они все время живут вот в этом вот состоянии. И это то, что написано, что «бенавшейна намилахмейну» – нашими душами мы будем получать хлеб. Относительно духовного уровня, там немножко иначе распределяются пропорции, но это тоже не так просто. Но в общем и целом, Ам Исраэль сегодня – это состояние, когда мы получаем крошки со стола Исава. Внутри Ам Исраэля – это единицы, ради которых дается пропитание всему миру, они получают крошки со стола Эреф Рав, которая смешалась с Ам Исраэлем и которая находится в состоянии клипы, может быть, даже еще более тяжелой, чем клипа Исава, потому что самая тяжелая клипа – это Эреф Рав внутри Ам Исраэля, от которых с боем нам надо отбивать какие-то крошки. Нам это, я имею в виду, не конкретных людей, а может, конкретных людей, но тех людей, которые действительно вытаскивают всю душу и занимаются бирором. Мы дошли до 10-го пасука, и в следующий раз, с Божьей помощью, начнем пасук номер 10. Спасибо за внимание и до следующих встреч в эфире.